Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Откройте, пожалуйста, Священное Писание, книга Бытие, 3 глава, с 1 стихов. Здесь написано следующее. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказал жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы к вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Вот такая история, как говорится, которая начинается от Адама. Мы обычно, я не знаю, в жизни своей сотни раз слышим эту историю. Историю начала нашей беды, в которую мы попали, историю греха. И история, кажется, простая, но в ней очень много тайн. Я каждый раз к ней подхожу, и все равно остаются элементы, которые мне непонятны. Каждый раз что-то нахожу, какие-то стороны, о которых я не думал, но каждый раз остается тайна, что на самом деле до конца там произошло. Интересно, у нас есть программка, у меня цветная, очень красивая картинка, изображающая Адама и Еву. Бог уже их одел в одежды кожаные. Что интересно, когда вы, если бы на свете посмотреть, на этой печальной природе Адам и Ева. Художник передал это состояние, вот этот рай. Сейчас только самые, что ни есть, богатые люди могут позволить себе жить там. Они там жили, как говорят сейчас русские, за фри. Бесплатно. Это красота, в которой они жили. Никакого тебе расписания, никаких домашних работ, никаких бурьянов, ничего. Они просто живут. Питается от плодов дерев в этом саду и в середине дня приходит на собрание. И что вы знаете, к ним приходил сам Бог и беседовал с ним в прохладе дня. И вот эти беседы наполняли смыслом, от этих бесед они черпали силу. Это было самое, что ни есть, блаженное состояние у людей. Но вот сейчас они на фоне этой красоты, видите, этот лев смотрит так удивленно, они уходят. Ева явно пораженная горем, Адам еще оглядывается, как будто бы хочет сказать, что «А не слишком ли, Господи, строго? Ну, подумаешь, ну съели, ну с кем не бывает?» Действительно, то, что было у первых людей, у Адама и Евы, бесплатно, доступно, как само собой разумеющееся, как солнце, теперь стало мечтой для каждого человека увидеть Бога, услышать Его голос, посидеть вместе с ним. Каждый в глубине души мечтает, верующий, неверующий, ой, если был Бог, я бы поговорил с ним. Он узнает меня, он услышит меня, он объяснит. Только он может понять меня. У нас всех осталась эта мечта. А у них это когда-то это была реальность. Никаких тебе программ, ничего. Они приходят, Господь приходит, и они беседуют. История такая, я с юности думал над этой историей, и мне, знаете, она как-то поразила меня своей простотой и в то же время своей глубиной. Я до конца так и не понимаю, что произошло там. И никто не понимает до конца. Мы кое-что понимаем. И мне всегда, особенно в молодости, когда я начал, в моей юности начал читать Библию, я хотя понимал, что это так, но мне казалось, ну, как-то немножко строго, слишком строго. Ну, сказал, не ешь. Они съели. И сразу их Господь из рая изгнал, земля проклята. Жене трудности, в беременности, в воспитании детей, в отношении с мужем. Все это в поте лица будешь добывать. Теперь все. Раньше ты жил за free, а теперь из рая выгоняете, теперь заработайте на пропитание. В поте лица вы будете зарабатывать то, что вам давалось бесплатно, доступно. Теперь вам нужно будет в поте лица это дело, чтобы прожить. И мне казалось, немножко строго. Нет второго шанса. Ну ладно, Адам, ты не понял на первый раз, давай я тебе еще второй раз шанс дам. Не видно этого. Мне казалось, что это слишком строго, и особенно, когда я думал о том, что то, что сделал Адам и Ева, оно как бы и нам передалось. Мы отчасти, как бы сказать, в ответственности за то, что делал Адам. Мы находимся в ситуации, которая является следствием действий Адама. И мне тем более казалось это... Но несправедливым отчасти, слишком строго. А обращайте внимание еще своего детства, а кто сейчас еще в детстве, что иногда, когда родители что-то говорят, а вы говорите, ну это слишком просто, зачем я буду обращать внимание? Но потом, когда вы это сделаете поперек, или вы делали поперек, последствия бывают очень серьезные. Вы знаете, когда-то у меня, вот в этот период, когда я рассуждал об этой истории, мне рассказали, может быть, я еще всерьез так не задумывался. Я помню, что я совсем, не знаю, сколько мне лет было, но совсем, наверное, юный был. Лет, наверное, 10, не знаю. Я помню, что однажды мои родители, точнее, моя мама, дала мне простую заповедь, которая мне показалась предельно глупой. И я ее нарушил. А было дело так. Кто помнит еще это время, мы хоть не жили в нищете, но покупки не были, как сейчас, через день и каждую неделю, и на все праздники, не знаю, чем удивить уже этих детей или друг друга. Тогда покупки приобщались к чему-то. Они приобщались к каким-то заслугам за поведение какое-то, когда новые брюки, когда покупали. Мне это было событие. Я помню, купила мне мама новые брюки. Они такие, как они называют, такой врубчик такой. Как она говорила, чтобы было не марке, и чтобы было долго носилось, долго, не надо было новые покупать. И вот я в этих новых брюках, я помню это чувство свежепахнущих брюк. Я вот их одел, я прохожусь, и мне казалось, что на меня все смотрят. Конечно, это было не так, но в то время я помню, как я радовался этому. Я иду, обратили внимание на это брюки. И мне мама дает заповедь, говорит, сынок, смотри, брюки новые, смотри, не испачкай. И потом еще одна, второе мне оказалось совершенно непонятно. Он говорит, с большими мальчиками не играй. И я подумал, а почему? Вот сказал я тебе, большими мальчиками, находи своего возраста, с ними играй. И я себе шел и думал, с моего возраста мальчика совершенно неинтересно, у них как-то фантазия так не работает. А мне хотелось, а почему, собственно, я не должен играть с мальчиками старшими? Ну, мало ли что мама выдумала. И у меня появился там друг такой был умный, который тоже мне подсказывал. Ну и мне говорят так. А откуда, собственно, они будут знать, что мы будем играть с старшими мальчиками? И я себе думал, почему вдруг моя мама решила, что мне старшими мальчиками нельзя играть? Ну это же интересно, с ними интересно. И вот я рассуждал, так рассуждал, и оказался, там было поле, мы на окраине жили, и там было поле большое. Я прихожу, и там как раз мальчики, и младшие, и старшие. Ну и мне, я эту заповедь еще помнил, но с другой стороны думаю, а что со мной случится? А откуда, собственно, она будет знать, что я играл с старшими мальчиками? Ну, стали мы там играть. Брюки они мне новые заметили. Видно было, что они заметили. Мне было очень приятно, что они это заметили и похвалили. Потом они предложили нам игру. Игра была очень интересная. А игра была такая, называли это «Охотники и зайцы». Нас малых, значит, эти постарше были хозяевами, они сидели в определенном месте, было несколько охотников старших, и мы, малые, были зайцы. Наша задача, нужно было по полю бегать, и главное, чтобы от одного расстояния к другому пробежать, что тебя этот охотник не прикоснулся к тебе. И когда ты добегаешь, причем потерпите меня, в этом есть мы в этой истории, когда ты прибегаешь к этому хозяину, который сидит на земле, ты должен сесть ему на колени. И когда ты уже сел, ты в безопасности. И вот две команды. У какой побольше зайцев останется, тот и выиграл. Мне эта игра очень понравилась. И я изо всех сил старался отбежать расстояние, что ко мне не прикоснулись. Я добегаю до своего хозяина, этого старшего мальчика, которому мама мне запретила, говорит, не играй с старшими мальчиками. И я сел на колени, думаю, вот это да, я команду не подвел. Как это хорошо. И игра длилась дальше. Эти хозяева переседали на разные места. И вот на самом последнем этапе, когда я сел на колени этому, так сказать, хозяину, мальчику старшему, он колени вот так раздвинул, и я упал. Ну, высота не была большая, я не ушибся. Но я почувствовал что-то мягкое и мокрое. Я увидел, что со всеми зайчиками, как мне, то же самое произошло. Они все на землю сели. И вы понимаете, какие минные поля находятся там, где рогатый скот пасется. И все мы, зайчики, оказались сидеть в этом мягком, мокром. Но им было проще. Я когда поднялся и понял, куда я сел, это были новые брюки. И я думал, что теперь делать с этими брюками? Как я покажусь домой? Мне же мама говорила, не играй с старшими мальчиками. Что я буду с этими брюками делать? И вдруг до меня начала доходить мудрость мамы, когда она говорит, старшими мальчиками не играй. Вдруг начала до меня доходить страшная суть. Почему? Потому что они хитрее меня. А они не имели в виду, чтобы мне было время. Они с самого начала, когда увидели мои брюки, особенно вдохновились эту игру сыграть. Я помню с этими брюками. Там была речушка такая тоненькая. Залез я в кашмыш. Думаю, что делать? Стирать надо? Я вот эти брюки стираю в этой речке грязной. Ну, можете себе представить, мальчик 10 лет, который никогда не стирал. Что из этих брюк было? И как вообще я выгляжу? Думаю, если меня кто-то увидит в этих камешах, и когда эти брюки стираю, конечно, брюки не были чистые. После этого безобразные. Я притащил эти брюки, где-то их спрятал тихонечко. Но что интересно, минуту назад я с таким удовольствием смотрел на своих родителей. И совершенно в другом настроении я возвращаюсь домой. Мне не хочется видеть ни маму, ни папу. Я обхожу их другой дорогой, где-то через забор, через окно, через погреб залез и брюки спрятал их. Потому что мама увидит их, какие они безобразные. И мне представлялось, чтобы эти брюки, ну что я могу с ними делать? Купить не могу, денег мне нет. Постирать, я вижу, я не могу тоже. Мне казалось, это конец света. Ничто не изменит, я из этой беды никогда не выйду. Но самое страшное было. Еще шальная мысль, мне говорит, да скажи маме, как ты это будет? Она спросит тебя за эти брюки. Но у меня другая мысль, думаю. Вопрос не просто в брюках. С брюками все-таки я допускал, что можно справиться. Вопрос другой. Вопрос в том, что когда я расскажу эту историю, самое страшное, что я должен рассказать, какой я был глупый. Как я мог не догадаться? Меня так провели на мякине. Я когда буду говорить маме это и папе, они же будут смеяться, это уж точно. И вот эту часть внутреннюю, духовную, которую не видно было, ко мне было страшнее всего открыть. Потому что я вдруг понял, какой я юный. Какой я наивный, какой я глупый и какая жизнь жестокая. За эти брюки меня еще много раз спрашивали. Я по сей день не рассказал, куда эти брюки делись. Но сейчас, собственно, я уже мог бы рассказать, но в то время это было страшное событие. И вот для меня стало отчасти, когда я стал старше, стал читать эту историю, отчасти я не понимал, но с другой стороны я вспоминал эту историю. Не играй с старшими мальчиками. А почему? А потому. Как мне было объяснить? Здесь Адаму Бог говорит что-то подобное. Он говорит, не ешь от дерева. Мог бы умный Адам сказать, а почему? Думаете, этому почему был бы конец? Бог не стал объяснять. Но когда Адам нарушил эту элементарную простую заповедь, началась очень большая беда. Из этого простого, что он упустил, забыл, как, не знаю, каким образом он пришел, он нарушил простую заповедь, но последствия были очень серьезные. И обратите внимание на эту историю. Эта история говорит о начале греха, как он вошел в жизнь. Она может казаться нам непонятной, странной, несправедливой, но оно произошло так, как произошло. Это та история о сути греха, который вошел в Адама. И вопросы, которые возникают, их очень много. Люди на протяжении столетий задают их. Что, собственно, произошло с Адамом, когда он согрешил? А куда Бог смотрел? Ну, чего он его не остановил? Можно же было ему остановить. Адам, помни, что я тебе сказал, когда он шел туда. Бог этого не сделал. Он мог бы это сделать, он не стал останавливать. И что, собственно, произошло с Адамом? И как это вообще могло произойти? Известный реформатор Кальвин, от имени которого идет учение о кальвинизме, говорит таким образом, что падение Адама произошло не потому, что Адам согрешил, но потому, что Бог изначально хотел, чтобы Адам упал. Бог запланировал и устроил падение Адама. Так говорит Кальвин, он в это верит. И логически, когда развивает это, оно действительно так кажется. Но когда я читаю об этом, размышляю об этом, все-таки есть другое объяснение. Несколько по-другому Бог нам открывается в Священном Писании, как не тот, который намеренно устраивает, программирует. Все, что намеренно он сделал, прежде создания мира, он приготовил Агнца. Прежде создания мира, закланный Христос, я сотворю мир, а ты, сын, будь готов умереть за этот мир, когда этот мир придет в беду. Я вспоминаю, может быть, другое есть объяснение, как это произошло. Мы не смотрим многие вопросы посмотреть. Я только несколько аспектов оттеню. У нас будут беседы об учении, которое мы были наставлены где-то начиная конец февраля, марте. Там мы будем подробно рассматривать эти вопросы. Вопросы греха, что произошло, как мы возвращаемся. Сейчас же хочу обратить внимание на простой аспект этой истории, который, во всяком случае, мне стало понятно. Долгое время не было понятно. Вам приходилось своих детей учить ездить на велосипеде? Каждый это проходит. Наступает момент, ребенок хочет ездить. И мы знаем, я помню, меня мой папа учил, и я своего сына учил. И вот в этот момент, когда мы решаем научить ребенка ездить на велосипеде, у нас есть две мысли. С одной стороны, мы знаем, что если мы начнем его учить, он обязательно упадет. Правда же? Он обязательно побьется. Поэтому мозг говорит, а может его вообще не учить? Чтобы не ездить на велосипеде. И в основном все родители решают, нет, я буду учить. Хотя знаем, что он побьет себе коленки. В этом смысле простая история, во всяком случае, мне объясняет, то не обязательно Богу программировать беду, чтобы она случилась. Мы не программируем наших детей, чтобы они падали. Но мы знаем преимущество того, что ребенок получит. Он получит свободу, удовольствие езды на велосипеде. И мы идем на эту небольшую жертву, зная, что он обязательно упадет. Мы допускаем это в расчете на то, что ребенок получит удовольствие из этой езды. Ну, побьет немножко, поднимется. Но никто из родителей специально не программирует это. Что-то происходит в этой ситуации. То, что Бог приготовил для человека, оно превосходило любые мечты человека. Он еще до конца не понимал, что он имел в раю и что он будет иметь в будущей вселенной. И Бог допускает то, что делает Адам, с тем, чтобы Адам прошел через испытание и вернулся в то, что ему Бог приготовил. Давайте посмотрим на эту историю. Сегодня, смотрите, у нас две истории. С одной стороны, печальная история греха Адама, и с другой стороны, рождественская история о радости, которой говорится, не бойтесь. Давайте посмотрим некоторые элементы этой истории, они важны для нас заметить. Первый вопрос, который видите в своих программках, это почему Адам спрятался от Бога? Когда Адам согрешил, он стал бояться Бога. Но грех произошел так естественно. Сатана пришел к жене. Видите, как он дружелюбно разговаривает. Правда ли? Интересуется. Что ни от любого дерева нельзя кушать. Ева рада, так сказать, подкорректировать змея. Говорит, да нет, не от всех деревьев, а от одного. И вот эта беседа, да, Бог сказал, если вкусите, умрете. Да нет, ничего не будет. Не переживайте. Я вспоминаю своих друзей, которые игру это мне устроили. Да не переживайте. Дело в другом. Бог не хочет иметь то, что он сам имеет. Он хочет сам знать. Вы будете как боги. Зная добро и зло, и Ева располагается, и Адам согрешил. Мы до конца не можем объяснить, что произошло в физиологии, в духовной структуре человека до конца. Мы не можем до конца это объяснить, но что-то произошло очень страшное, кардинальное. И наружу оно выразилось в следующем, что когда Бог приходит в прохладе дня для обычной беседы, написано, что Адам и Ева спрятались между деревьями. Первое последствие греха о том, что произошло то, что Бог сказал, как в день, который вы вкусите, смертью умрете. Адам остается жить, Но что-то произошло со стороны Адама, что эта связь с Богом прервана. Человек не хочет, Адам не хочет идти навстречу Богу. Что-то произошло с его духовной структурой. И когда Господь спрашивает, говорит, где ты, Адам? Вы думаете, Господь не знал, где он? Так знал, конечно. Он видел, когда он рвал эти плоды, когда он ел это. Но Господь спрашивает этот вопрос, где ты? Первый вопрос. Где ты, Адам? С тем, чтобы Адам мог объяснить свое положение. И Адам говорит, голос я твой услышал. Голос я твой услышал, но я испугался. А почему испугался? Потому что я наг. Интересно, первое последствие греха, которое можно измерить. Мы можем не зайдем во все тонкости духовной части, но грех выразился в том, простая заповедь выразилась в том, что когда они съели, они вдруг глаза открылись, что они раздетые, нагие. Это не то, что у них что-то появилось новое. Это говорит о том, что они открыли то, на что они не обращали внимания раньше. И когда Бог спросил его, где ты, он ему объясняет, я, говорит, скрылся, и вот почему. Я наг, мне неприлично предъявляться перед тобой раздетым. Если слушать Адама, как он объясняет, в общем-то, его объяснение довольно убедительное, во всяком случае, для Адама, и как это звучит, ну кто бы пошел раздетый навстречу с кем-то? Неприлично это, правда же? То есть у Адама в его сознании очень хорошее объяснение, почему он не хочет разговаривать с Богом. И у людей после Адама есть очень много разных изменений. Когда мы не идем к Богу, у нас есть объяснение. Он говорит, это не доказано, что Бог есть. Или слишком это примитивно, это вот для стариков. И слишком это как-то, кто эту Библию писал, я не знаю. Во всяком случае, мое образование мне не позволяет, мой интеллект, это слишком примитивная идея, что. Но у каждого человека есть свое объяснение, почему он не идет к Богу. Исследователь обращает внимание, что у каждого человека есть страх перед Богом в определенной форме. И как-то один великий сказал, что не страх создал богов, но бытие Бога сознательно или подсознательное, ощущаемое духом человеческим, вселяет страх внутри его. Каждый человек имеет свое объяснение, почему он не хочет идти на прямой контакт с Богом. С одной стороны, он хочет, с другой стороны, он боится. И объяснения, которые мы имеем, они логичны в нашем сознании, как Адам сказал. Я раздетый, неприлично мне раздетому с тобой, с твоим величием разговаривать. И что интересно, что Бог задает этот вопрос. Собственно, кто тебе сказал, что ты не одетый? Это очень важный вопрос, подумайте, мы об этом не будем говорить, но есть многие вещи, которые мы бы хотели сказать своим детям, мы как родители. Но они узнают их на улице. Одно и то же, сказанное на улице, сказанное в доме, оно имеет совершенно разный результат. И обычно дети, узнавая что-то на улице, они узнают полуправду. Вторую часть от них скрывают. Говорят, не умрете, вы будете как боги. И сразу зажигается. Как я вспоминаю этих друзей. Так мне было интересно. И здесь Бог, а кто тебе, собственно, сказал? Очень важно, братья и сестры, молодые наши, молодежь, очень важно, откуда мы узнаем истину. Кто нам сказал? Источник, с которого мы черпаем, должен быть чистым. Потому что если источник, который вы черпаете, теоретически, он может быть таким же ответом, но источник не том, рано или поздно там будет капля яда. И вы переживете что-то подобное, что я пережил в этой игре. И поэтому Бог спрашивает, кто тебе сказал, я тебе этого не говорил. И потом следующий вопрос, который Господь задает, и он, смотрите, как они целенаправленно короткие вопросы. Он говорит, а не ел ли ты случайно дерево, которое я тебе запретил есть? Интересно, что этим вопросом Бог ставит точку на истинной проблеме. Говорит, ты спрятался не потому, что ты обнаженный, не потому, что ты без одежды, не потому, что это нелогично, не потому, что у тебя образование, не потому, что люди злые, не потому. Ты прячешься, потому что ты нарушил то, что я тебе сказал не нарушать. Ты ел то, что не надо было есть. В основе твоего страха грех. Грех лежит в основе твоего страха. Это главная причина. Смотрите, Библия нам говорит о том, что Адам умер. Он умер для Бога. Он умер для мира, в котором лежит истинная причина его страха перед Богом. Все, что у него осталось, то, что он может измерить материальным умом. Осталась обнаженная плоть, на которую он смотрит, и думает, наверное, в этом причина. Я не могу с Богом разговаривать, потому что я обнаженный. То есть у него остались внешние симптомы, внутренние болезни, которые находятся в духовном мире, но он их не может теперь видеть в духовном мире, потому что он умер для этого мира, в котором он может видеть. Теперь он находится в этом мире, и он мыслит, как человек плотской. Не как человек, который беседует с Богом и имеет доступ через Бога к духовному миру. Он мыслит, как человек, который мыслит на основании того, что видит и понимает своим плотским умом. И обратите внимание, его первое объяснение, что я же обнаженный, я же не одет, как я буду с тобой разговаривать? И первое, что приходит в голову человеку, надо лечить симптом внешний, так как иногда люди лечат кашель. Но если это туберкулез, сколько вы не окутываете, сколько там массажа не заказываете, человеку это не поможет, потому что реальная проблема не в том, что он кашляет, а в том, что у него эти бацилли, как эти палочки туберкулезные проникли, и они поражают его тело. Это то, что не видно, то, что наружу кашель, это внешний симптом. Но в данном случае Адам не может анализировать так. Он говорит, поскольку мы наги, давай оденемся. Все очень просто, проблема легко решается. Сделали листьям, нарвали, сделали опоясание, но это очень временное опоясание. Написано, что Бог сделал им кожаные одежды после этого. Что-то более надежное, долговечное. И опять-таки намек на то, что истинная одежда будет тогда, когда Господь умрет за них. Когда Христос придет умереть. Вы посмотрите, Каин, мы вспоминали сегодня Каина. Бог говорит ему: Каин, грех лежит у порога сердца твоего, но ты господствуй над ним. Потом, где брат твой? Авель. Бог знает, где этот брат. Но он у него, а я что, сторож брату моему? И когда Господь с ним поговорил, написано, что Каин не стал идти путем, который ему Бог предлагал. Написано, что, ну, поскольку Бог мной недоволен, он пошел и, написано, построил город. Из этого города вышли, написано, все музыканты, артисты и многое другое. Это искусственные средства отвлечься от беды, от горя. И отчасти искусство помогает нам замаскировать нашу внутреннюю духовную наготу. И это делает Каин. Он не идет навстречу Богу, он идет строить город. Мы видим, что Адам говорит, как, ну, зачем ты ел? Зачем ты сделал то, что я тебе забыл? Он говорит, да, это жена. Он мыслит на уровне причины и следствия, которые находятся в материальном мире. Действительно так было? Бог же ему говорил напрямую не есть. А он же не рвал с дерева. Ему жена подала. Но Бог говорит, ты не отвлекайся от темы. Я тебе говорил, что не есть. Неважно, каким образом от тебя этот плод попадет. Но его ум работает на уровне плоти. Господи, я здесь ни при чем. Жена, которую ты дал мне. Если бы жены не было, я бы к этому дереву никогда бы не подошел. И, честно говоря, отчасти я где-то верю. Мужчины никогда не стали ходить к этому дереву. А огородили его забором, думаю, мне столько деревьев, зачем оно мне надо? Но жена пошла, рассмотрела, увидела и убедила. И на что намекает Адам? Ты мне помощника дал не такого, как мне надо. Однако Господь знал, какого помощника нужно Адаму. Он понимал, что неважно, что эта жена дала, он это сделал. И помощник, которого Бог дал ей, именно тот помощник, через которого когда-то придет Мессия, родится и спасет Адама. И как раз этот помощник, это был тот, который нужен был Адаму. Но он мыслит, так же, как Ева мыслит. Господи, а при чем здесь я? Змей. Это мышление плоти, и они все остаются на плоскости, понятной, доступной человеческому уму, который сам по себе уже умер для духовного мира. Они не рассуждают духовными категориями. Истинная причина страха Адама перед Богом, можно сказать, объяснить так, что оно во внешнем этикете, что он не одет для этого случая, чтобы разговаривать с столь важной персоной. Но это только внешнее проявление, внутреннее, они уходят далеко вглубь, в духовную сферу. И обратите внимание, Бог говорит, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Бог не говорит, что он что-то потерял. Прежде всего, он потерял. Но Бог говорит, он стал, он приобрел то, чего у него не было. Он стал как один из нас, знающий добро и зло. Адаму открылась сфера духовной, моральной ответственности. Сфера, которая была закрыта от него, это просто невинные дети. Теперь для него понятно, что есть добро и что есть зло. Он увидел разницу. Посмотрите, я иногда наблюдаю, когда за животными. Они в этом мире не существуют. Мир добра и зла для них не существует. Корова жует траву. Совершенно бесчувственно, бессмысленно смотрит где-то вдаль. Животные, птицы, они радуются тем, что есть. Для них не открыт мир духовной ответственности, где добро и зло, где нужно делать выбор. Честно говоря, если нам сегодня предложили, как вы считаете, и ваши дети, которые возродились, если перед вами был бы выбор, вы бы позволили своим детям знать добро и зло? Или вы все-таки согласились, чтобы они знали только одну часть? Чтобы они были просто наивными детками, которые до конца просто не понимают, в каком мире живут. Мы знаем, когда мы маленьких деток отправляем к друзьям, в школу, куда угодно, мы знаем, что другие будут с ними разговаривать. Мы знаем, что будут все, что произойдет в этой жизни. Мы знаем, что они могут набраться не того, что надо. Но цена свободы, цена личности, что он сможет видеть добро и зло и делать выбор, для нас важнее. И мы не хотим ребенка заклить в клетку, чтобы он остался просто тепличным каким-то существом. Мы идем на риск. Мы идем на риск, позволяем детям делать ошибки, потому что цена свободы, цена, понимая, дороже. И здесь, смотрите, Господь хотел создать человека по образу и по подобию своему. Конечно, история о человечестве не заканчивается на том, что Бог отнимает познание добра и зла. Нет. Познание добра и зла остается в человеке через воскресение Иисуса Христа. Но это другой будет человек. И в данном случае Господь сотворил человека до определенной точки и сделал ему дал выбор, чтобы он вошел в совершенно другой мир. Этот мир открылся, но с этим миром наступила ответственность. В этом мире есть своя красота и свое безобразие. Мы читаем, например, о братьях Иосифа, которые продают своего брата. И мы смотрим с точки зрения моральной, как это безобразно, как это мерзко. Своего собственного брата продать как раба. Вы знаете, сколько мы не объясняли, это корове или лошади, это закрытый мир. Но потом совершенно другая сторона, красота морального добра. Когда приходят братья в нужде, и Иосиф простирает к нему: «Братья, я брат вам, которого вы продали, вы замышляли зло, но Бог обратил его в добро». Мы видим красота доброго, морального превосходства добра. Вот эту сферу Адам вошел, но с ним наступила ответственность. У него есть симптомы, что он наг. Но глубже он не способен идти. И написано о том, что Бог изгоняет человека из рая. И ставит ангела с мечом. Человек не может вернуться в то место, в котором он запросто мог беседовать с Богом. Но вот этот вопрос, не ел ли ты от дерева, указывающий на истинную причину, что произошло? Смотрите, Адаму и в голову не пришло, что истинная причина, почему он стал бояться Бога, в том, что он согрешил. Вы знаете, я вспоминаю свою историю. Самое мне неприятное было, что я эти брюки выпачкал, которые были новые. Но не в брюках дело. И здесь это только симптом моего непослушания, который выразился, и в этом видна моя глупость. Все было намного глубже. И в данном случае он просто съел, произошло непослушание, но он умер для той сферы, в которой истинная проблема лежит. И теперь он вне рая, у него нет доступа в духовный мир, и он теперь томится. Он работает в поте лица. И обратите внимание, что открывается Священное Писание. Бог по своей любви продолжает говорить с человеком. Человек остается вне рая, но у него желания, воспоминания Бога остаются. И его потомки все время стремятся вернуться к Богу, потому что Бог заложил вечность в сердце человека. И человек никогда не успокоится, пока он не вернется к своему Создателю. Но проблема в том, что человек по плоти, он остался жить некоторое время. Он умер. Но когда мы будем говорить более подробно о смерти духовной, мы должны быть очень осторожны. Адам умер. Но однако Бог пришел к нему, и когда стал с ним разговаривать, Адам его слышит. Пусть не совсем хорошо, но он рассуждает. Бог разговаривает с Каином. То есть у людей осталась способность беседовать, понимать отчасти Бога. Теперь он не рая. Человек не может вернуться в рай. Но однако что не было сказано, может ли Бог пойти вне стана? Может ли Бог выйти из рая и пойти к человеку? Вот эта часть была возможна, но она зависела только от самого Бога. И здесь возникает вопрос. Почему мы, люди, потомки Адама, боимся Бога. Интуитивно. Просто будьте честны с собой. Когда мы соприкасаемся, что Бог вот присутствует. Петр говорит, я человек грешный, выйди от меня. Когда мы воочию, на уровне того, что мы можем чувствовать, видеть, начинаем понимать, что Бог вот здесь рядом, нам становится всем людям страшно. И верующим людям становится страшно. Это результат того, что произошло с Адамом. Мы находимся вне рая. У нас нет доступа прямого к духовной сфере без Бога. И если Бог не вышел к нам за пределы рая, мы никогда бы не узнали истинную природу Бога и истинную природу нашей причины, почему мы Бога боимся интуитивно. С другой стороны, обратите внимание, что в Священном Писании очень часто говорится о том, что мы должны бояться Бога. И если мы скажем, так мы же Его и боимся. И тогда получается, если мы Его боимся, то мы выполняем волю Божью. Адам стал бояться Бога, и позже Священное Писание говорит, убойтесь Бога, бойтесь Бога, страх Божий должен быть с нами. Кажется, что Адам достиг то, что было предписано, он стал бояться Бога. Не это имел в виду Бог, когда записал в Священном Писании о страхе. Страх, который должен быть у нас перед Богом, это не тот животный страх, который был у Адама. Это прежде всего несколько другой. В Писании говорится, что страх Господень ненавидит зло. Почему я все это ненавижу? Страх Господень в том, что когда человек начинает понимать, что вот есть зло, вот есть добро. И если я там, где зло, Бог находится в противоположном месте, и Он сильнее. И прежде всего, если я боюсь Бога, прежде всего я понимаю суть проблемы. И я ненавижу зло во всех его проявлениях, и в этом суть страха, который Господь хочет видеть нас. Чтобы мы ненавидели зло в самых малейших проявлениях, и в этом есть должное отношение к Богу, должный страх. Говорит, страх Господень – это начало мудрости. У нас есть, братья и сестры, свои причины, почему мы интуитивно боимся к Богу. Ну а главная причина, она находится в нашем грехе, который произошел когда-то. И пока мы живем в этом плоти, все время будет, с одной стороны, мы радуемся, с другой стороны, отчасти боимся. Что интересно, что вот эта нагота, которую Адам испытал, она была, как бы стала символом внутренней духовной наготы. Смотрите, он видит себя наглым, он чувствует, что он не соответствует, как-то он не так выглядит, как Бог. Он чувствует свою недостаточность, свою нищету, неуместность наготы. Это внешнее выражение внутренней болезни. Посмотрите, как тексты Священного Писания употребляют это слово. Говорится Аарону, чтобы он посвятил своих сыновей в священники. И потом дальше. «Сделай им платье льняное для прикрытия телесной наготы от чрез до голеней, и да будут они на Аароне, на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Бог использует то, что Адам видел, как символ, чтобы ему напомнить, что есть другого рода нагота, которая, по сути, и делает его неадекватным, несостоятельным вести разговор с Богом. Посмотрите некоторые другие тексты. «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел и ничего не возьмет от труда своего». Здесь понятие наготы выражается в том, в его нищете, что он, собственно, ничего не имеет. Или смотрите, «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославляющие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад». Писание использует этот понятный образ как внешний симптом. Говорит, «Я открою». Люди увидели наготу духовную, и все ужаснулись. Проблема в том, что если бы вот эта пелена была снята, и мы воочию увидели свою наготу духовную, нам было бы страшно, и нам было бы мерзко. Господь говорит, я открою наготу. И смотрите дальше. «Вот я на тебя, говорит Господь Саввов, и подниму на лице твое края одежды твои, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою». Бог использует этот образ в том, что есть духовная нагота, которая, по сути, вселяет страх в человеке перед Богом. И когда на самом деле она открывается, эта нагота любого народа, любого человека, она мерзкая и безобразна, только потому что мы прикрываем словами, одеждой, положением в обществе, богатством, многими другими вещами, мы украшиваем то, что мы имеем. Но Господь, но когда я открою наготу твою, тебе самому будет мерзко. И людям, которые смотрят на тебя, будет мерзко. Поэтому люди прикрывают всяческим путем, что внутри их. И смотри, еще один текст. «Только бы нам одетыми, говорит Павел, не оказаться нагими Или смотрите еще из Откровений. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои. И дальше. Все иду, как тать. Блажен бодрствуй и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. Истинное лицо Адама и Евы в духовном смысле, оно было безобразное от того, как грех погасил, но они не могли его видеть. И они никогда бы не увидели, потому что они прикрыли плоть. Они все же видели на уровне плоти. Но что происходит здесь? Мы сегодня говорили о том, что о Рождестве, и каким образом Рождество к нам относится. Ангелы, когда явились пастухам, они сказали, помните, когда они испугались? Он говорит, не бойтесь, не бойтесь, нет причины страха. Естественно, реакция пастухов, они испугались, и мы бы испугались. Но ангел говорит, который знает, что произошло в духовном мире, говорит, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Сегодня родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. Он спасет людей своих от грехов их. И в другом месте написано, через познание его, раб мой, многих оправдает. Что происходит здесь? Адам уходит из рая, он находится вне рая, и он никогда не поверит, что можно вернуться назад. Что делает Господь? Господь посылает к ним человека. Он дает им ребенка в семью, сначала Марии и Иосифа, и этот ребенок принадлежит всем нам. Его нечего бояться. Чего младенца бояться? И тогда он начинает расти. Он начинает говорить языком, который люди понимают. Он приводит примеры, которые люди понимают. Смотри, что Бог делает. Он приходит из рая, приходит вне стан к людям, которые никогда не могли бы вернуться назад, никогда не могли вернуться к духовному миру. Но он посылает сына своего, который говорит понятным языком, который человек может понимать. Он приводит примеры, которые могут понимать. И этот сын приходит. Не бойтесь. Не бойтесь. Бог мой другой. Хоть он выгнал вас, и на протяжении Ветхого Завета Бог показывает свою святость, свой характер этого, подчеркивая разницу, что вы грешники, нагие, а я святой Бог. Но с другой стороны, Христос к концу веков приходит и говорит, не бойтесь, он добрый, это мой Отец, я его знаю. Если я скажу, что я не знаю, я буду лжец. Я знаю его, не бойтесь, я от него пришел и к нему возвращаюсь. Он любит нас, вас настолько, что я готов умереть за это свидетельство, что Он добрый и Он любит вас. Вы знаете, в это время, когда у меня эта игра произошла, которой я долго мучился, если бы у меня был старший брат на это время, он был у меня, где-то был в отъезде, и пришел, говорит, Петя, не бойся, не в этом дело, не надо тебе мучиться. Брюки новые купим. Ты, главное, приди и говори, мама, извини, я тебя не послушал, вот такая беда. Ты переступишь перед этим, а он тебе 10 брюк купит. Но нужно, но с родителем напрямую так не будешь разговаривать. Мне нужен был бы тот, который бы на моем уровне объяснил мне. И моя проблема закончится намного раньше. И такого человека послал Бог своего сына. Он ходил как человек. Он разговаривал как человек. Он ел как человек. Он общался как человек. И на понятном языке говорит, я там был. Я туда возвращаюсь. Не бойтесь. У вас есть Господь. Вопрос не в том, вы нарушили заповедь, но Господь простил вас. Со своей стороны Он же примирился к вам. Идите назад. Каким образом мы можем это сделать? Как мы можем не бояться, если в то же время у нас есть страх? Мы не можем многое сделать, но мы можем воспользоваться средствами, которые Бог поместил в нашу жизнь. Это Священное Писание. Бог поместил его таким образом, что мы можем его читать. Это не случайно. Бог мог бы говорить таким образом, чтобы мы вообще ничего не поняли. Но Он написал нам буквами на бумаге, мы можем читать. Если Бог не дал Писание, мы бы не могли читать. Он послал нам Иисуса Христа, который на человеческом языке говорил, рассказывал, и Его учение записано для нас в такой форме, чтобы мы могли понимать. Бог послал своего Духа Святого, чтобы смягчить наше сердце, расположить нас. Поэтому Писание говорит, что есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек получает достаточно света, чтобы принять средства Божьи. И поэтому в это не бойтесь, потому что решена ваша проблема. Пришел сын, который объяснит вам, кто такой Бог. Вы знаете, есть много разных средств, которые Бог предлагает. И они помещены в сферу, которую мы можем. Мы можем сказать, мы не можем, этого не можем, это не можем. Господь нам сегодня говорит, вы можете. Вы знаете, я недавно такую историю услышал, что когда вот в лесу когда-нибудь мы были, там очень легко заблудиться. Я один раз попал, не мог выбраться. Интересный совет предлагает, что надо с собой всегда иметь маленькое зеркало. Если вы потеряетесь в лесу, в этом зеркале в середине дырочка. И когда самолет ищет того, кто пропал, достаточно смотреть на это зеркало, через эту дырочку увидеть самолет. Самолет ищущий увидит свечение этого зеркала. Вы не можете выйти из лесу, вы не можете другого сделать, но зеркало с собой вы можете иметь. Если бы Бог оставил нас вне рая, мы бы никогда не вернулись к Богу. Но Бог разместил средства нашего спасения для нас. Говорит, не бойтесь, нет причины для страха. Пришел Сын, и Он объяснил, кто такой. Возвращайтесь, пользуйтесь тем, что Бог дает вам. Сегодня я хотел бы сказать, что мы не можем вернуться в рай. Но слава Господу, что Бог вышел из рая к нам навстречу. Об этом рождественская весть, что Бог к нам пришел. На понятном языке дать нам средства возвращения. Духа Святого пошло. Все у нас есть, чтобы вернуться к Нему. У нас есть основания бояться. Но у нас еще есть большие основания не бояться. Потому что тот, кто знает Его лично, который жил с Ним, который был с Ним, пришел к нам и рассказал, не бойтесь, Он мой Отец, я Его знаю, Он вас любит, Он меня любит, и Он вас любит. Он меня к вам послал сказать на вашем языке. И хотел бы сказать так, что нет у нас маленьких грехов или больших грехов. Не заблуждайте, братья и сестры. Так как этот плод с дерева съеден, и кажется просто, но очень серьезные последствия. Одно мгновение мы задумались, происходит авария. Одно мгновение что-то очень простое. И происходит большая беда. Пусть Бог обратит внимание на вот эту часть, которая нам открывает истинную причину, что мы грешники. Что в духовном смысле мы обнаженные. Если нам в плотском мире стыдно идти к важным людям, то в духовном смысле мы безобразны. Но Бог послал к нам Сына и говорит, не бойтесь идти к Богу, потому что я одену вас. Чтобы нам одетыми не быть нагими. Одежда, сам Сын, которого Господь принял, говорит, плоть Его, жизнь Его, это ваша одежда. Не бойтесь, возвращайтесь, вы придете ко Мне во имя Господа Иисуса Христа. Я преображу вас, я воскрешу, я дам вам новое тело. Все эти средства приготовлены для нас, чтобы мы Бога не боялись, но боялись, ненавидя зло и любя Бога, и одеваясь в Его одежды. Пусть поможет нам Господь во всем этом. И пусть вот эта история, которая началась со страха, но закончилась тем, что ангел говорит, не бойтесь. Пусть поможет нам Господь осознать эту историю и использовать средства, которые есть. Можете каяться, кайтесь. Можете читать, читайте. Нам нужно заключить завет с Господом, идти Его путями. Он есть постоянно жертва ходатайства за нас перед Отцом Небесным. У нас нет причины для животного страха. У нас есть все причины прославлять нашему Господа. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!